Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, октябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем доброе утро! Относительно. Бросаю все, иду в фермеры, пишет Михаил. Это по поводу новости, у кого чаще бывает секс. Говорят, у фермеров часто. Сами фермеры, кстати, говорят. А у архитекторов часто там как-то. Вот. А у журналистов чуть ли там не раз в месяц. Страшное дело. На самом деле, журналисты просто умеют скрывать информацию, правильно? Да? А фермер, ну дурачок, ну что, к нему пришли, он сразу: «Да у меня каждый день постоянно, да я вообще не достаю», можно сказать. Вот, «да у меня вообще кайф все». То надо не у фермера спрашивать, а у жены фермера, правильно? Вот, а тут нечестная история какая-то абсолютно. У журналистов говорят: «нечастый секс», странное дело. Хорошо, вот, кстати, я теперь понял, что те люди, которые говорят: «ты не журналист», они желают мне добра. Да, да, они желают мне добра. Как вы и говорили, КВН пронизан взятками, пишет Айрат. Айрат, самое обидное не то, что я это говорил, а что я это говорил, было всем все равно, а потом они нашли какого-то комика, он им сказал, и теперь они все делают вид, что им это сказали в первый раз. Мне это так нравится. Это, ну, Айрат, ну вы заметили, спасибо большое. Вот вы и я, мы заметили вдвоем. А так в целом, конечно, я не знаю, но я это говорю уже на протяжении нескольких лет. Всем все равно. От этого и приятно, и хорошо на душе. Когда всем все равно, что ты говоришь, тебя не убьют. Правильно? И это приятно. Так, что не понимаю. Вот какая-то ссылка у меня стоит, мужик утром. Ой, ссылки на анекдоты пошли. «Чё так, за живое задело?» — пишет пещерец. «Что меня за живое задело, и что во мне еще есть живое, чтобы меня за это задело? Скажите мне, пожалуйста, пещерец». Фермеры просто... А, понятно, понятно. «Будете ли сегодня обсуждать...» И называется имя того человека, который будут обсуждать, и задается вопросом дальше слушатель, а то время потеряно. Понимаете, если вы не будете мне писать про этого человека и предлагать его обсуждать, я и не буду его обсуждать. В этом-то и есть ваш коварный замысел. Вы думаете, что вы очень умный, видимо, в своих сообщениях. Что же я хотел вам сказать, что если бы вы были очень умным, то тогда не вы бы мне писали, а я вам. Такая история. А получается пока наоборот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Это я не к тому, что я очень умный. Это к тому, что если вы так тянетесь к славе, и чтобы вас называли, ваши ники, ну тогда просто, мне кажется, проще вести программу какую-нибудь, нет? Что писать? Надо вести сразу. Так что давайте ваши предложения, резюме присылайте прямо мне. Вот, я их рассмотрю. Что, я сейчас один веду, а вдруг вот надо, может, кого-то взять с собой вести программу? Почему нет? Вот я думаю, какого-нибудь человека, может, разумного, интересного, по-настоящему, а? Вот, ну, давайте посмотрим. Или нет. А может, да, может, нет. Вот, денег заработать, нет? А фермер точно с женщинами секс имеет в виду? Или, Александр Васильевич, я не знаю. На собеседовании на журналиста обязательно галочка «один раз в месяц», пишет Константин. Светланка говорит: «меня бери». В каком смысле? Не понял, что это значит «меня бери». Знаете, что я вам хочу сказать? Работа выбирает человека, а не человек работу. Вот что я вам хочу сказать. Что это значит, вы спросите меня? Я вам скажу, я сам не знаю, что это значит. Но это так. Но это так. Ибо еси. Да? Значит, может быть, неправильно я сочетал эти слова, но опять же хорошо звучит, как мне кажется. 4 балла пробки в Москве, и это хорошо. Я не понимаю, а почему не 6? Почему всего только 4? Это загадка для меня. Вчера вот 9-бальные пробки вечером были. Я по ним покатался на автомобиле. Почему они вчера были 9-бальные? Что вчера случилось? Я так и не понял. А сейчас 4. Сейчас вы все, вы уже решили не ездить на автомобиле все-таки? Вчера решили все вместе выехать, а сегодня не ездить вообще на нем? Серьезно, 9-бальные пробки были. В связи с чем вчера? Вообще ничего не происходило. В городе 9-бальные пробки. Что? Почему? Почему все стояли в пробках? Я не знаю. Загадка века какая-то. И никто не ответит на этот вопрос. Не, ну можете попробовать 7373948, но я думаю, что вы не все равно не знаете. Вчера катался на Цивике. Космос. Хот хэтчи для города. Красота, пишет Спира 94.8. Хот хэтч Сивик. Ладно, я вчера видел в потоке хороший такой Гольф-Р, ну, трёхдверочку. Вот это, да, хорошая штука. Гольф-Р прямо кайф. Я вам честно признаюсь, машину эту вспоминаю с удовольствием. Ну, может, вам тут Сивик хочется. Ну, хочется, берите. Все тупили, пишет 70-й. Так все тупят на протяжении многих тысячелетий. А пробки 9-бальные были именно вчера. При количестве автомобилей 430 тысяч 9 баллов. Это провал, пишет Макс Панфилов. Про стрельбу в Германии будем говорить, пишет Фарадей. А что такого интересного для нас в этой теме? Я просто хотел для себя определить. Стрельба, вот мы все время говорим про стрельбу. То в Германии, то во Франции, то еще где-нибудь кто-то стреляет. Почему это вызывает интерес? Вот если я вам скажу, что где-нибудь в африканской стране стреляют и убивают одни люди других людей. Вы даже на это внимание не обратите. Но когда речь идет о Германии, сразу интересно. Почему? Объясню. У меня есть по этому поводу одно маленькое такое мнение. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что, например, с европейцами вы себя ассоциируете. Кстати, европейцы вас себя с вами не ассоциируют, точно. Ну, я имею в виду с нами. Мы для них люди второго сорта, как известно, это всем понятно, это, ну, это так, к сожалению, ничего не пойдет, папуасы какие-то, в хорошем смысле папуасы, вот, а мы так относимся, например, к Африке в большинстве своем, да-да, вот мы такой, или мы можем так иногда относиться к Средней Азии, проявлять некий великоросский шовинизм, да, но когда происходит что-то в Европе, то это, конечно, всем важно, и давайте это все обсудим, как там кто стрелял. Ну, давайте попробуем, если вы хотите, если вам действительно есть что сказать по стрельбе во Франции, таки, пожалуйста, 7373948, я, в общем, вам никак не отказываю в этом праве высказаться, если это важно. Может быть, вы остальным сможете объяснить, не во Франции, а в Германии, почему это важно. Да, пожалуйста.
Ну, это важно про стрельбу в Германии, потому что немцы там убивали евреев, пришли в синагогу и начали там стрелять. Для них это очень болезненная тема, в тысячу лет там длится, и она для нас еще болезненная.
Для нас какая тема болезненная?
Евреи, мы же топили их в речке там. Иван
вы Грозный топили стрелял. В речке евреев?
Конечно.
Я нет.
Оседлости, вы же знаете, что это такое?
Оседлости.
Ну, Екатерина II писала европейским этим государям, что типа не пишите мне больше, потому что, ну, считалось, что они спаивают народ в кредит. То есть открывают шинок, там спаивают, потом дают кредит и забирают за долги все вещи.
Так и что? Я не понимаю, что
это
дальше?
Был такой бизнес. Так. А немцев они довели вот после Первой мировой. Ну, а вот сейчас...
Немцев довели? Начинается. Бедных немцев?
Немцев. Почему Гитлера выбрали? Потому что инфляция была там в день галопировала, пока зарплату...
Так, и что, и при чем здесь евреи? Что евреи? Я немцы, не понимаю.
Немцы почему-то считали, что это банкиры евреи виноваты.
А, ну все, понял. Ну, это я знаю. Это такую фишку я знаю, да. Когда ты берешь кого-нибудь, обвиняешь во всех своих бедах. Например, евреев, да. Ну, не знаю. Вот поэтому это важно. Ну, не знаю, психов важно обсуждать или что? Маньяков важно обсуждать? Ну, давайте попробуем. Германия, хорошо. Германия, стрельба. Давайте разберемся. Какие, собственно, вопросы? На востоке в Германии произошла стрельба в городе, Ландсберге. Было совершено вооруженное падение на синагогу, слышна стрельба. Информацию об этом подтвердила полиция и так далее. Преступники, бежавшие с места нападения на синагогу, напали на таксиста, попытались отобрать у него машину. Ну что, ну опять, ну нацисты, да. Ну а кто будет нападать в Германии на синагогу? Ну нацисты, да. Ну да. Есть ли в Германии нацисты? Да, они там есть. Поднимает ли правые, так скажем, ну, так, не в том... не буду применять здесь слово «правые», просто не буду. Радикальные националисты, поднимают ли они голову в Европе? Да. Кто вам об этом все время говорит? Вам об этом говорит Первый канал, Второй канал, Третий канал, Четвертый канал, Пятый канал. Вы каждый раз делаете вид, что этого нет. Потом вы говорите, там в синагоге людей, значит, стреляли. В Германии. типа с удивленным видом. Что такое? Да то такое, и что вы хотите здесь обсудить? Хорошо, что у нас не Германия, ну, это действительно хорошо, что у нас не Германия, очень хорошо. Есть ли реваншистские настроения в определенной части населения Германии? Я думаю, что есть, а почему нет? А почему нет? Нормально ли то, что, например, в Прибалтике маршируют эсэсовцы, реально, легионеры, Waffen-SS? Ну, Европа закрывает глаза по этому поводу, он ничего не делает. Какие мысли это может породить? Вот такие вот оно и может породить. Когда Бандеру прославляют. А прославляют на Украине Бандеру, потому что, например, проспект Бандеры. А вы сейчас будете делать вид, что не прославляют? Окей, дальше делайте вид. А потом просто будут приходить синагогу и убивать людей. Будут, да, и что? Что вы хотите? Вот, то есть, что сейчас не скажи в этой ситуации? Окажется, что ты либо пропагандист, либо что? Я не понимаю. А вы? Кто тогда? Ну, если вы не согласны с этой постановкой вопроса. Вопрос? Давай про парковки во дворе. Да это уже было, пишет Спира. Что было? Было убийство одних людей другими людьми? Ну, в принципе, да, Скайна и Авеля, это уже было. Ничего нового я здесь не нахожу. Но тем не менее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Константин, Москва.
Да, Константин.
Ну, что мы там, про евреев еще? Или по парковке? Алло.
Мне кажется, или в ваших словах что-то такое прозвучало неприятное?
Нет.
Мне показалось?
Нет. Ну, это название национальности, ничего особенного. Безусловно, как бы на них постоянно...
Я имел в виду парковки, сейчас вы как-то про парковки сказали. Ну, ладно, ну и что?
Ну, если возвращаться к евреям, то, в принципе, людям свойственно винить и искать каких-то там людей, которые виноваты в их бедах. Безусловно, как бы у всех свои какие-то нюансы. Но в целом... В целом надо, наверное, вокруг себя оглянуться, там, мусор какой-нибудь поднять, там,
и что? Ну, вот поднимаешь ты мусор, поднимаешь изо всех сил, смотрите, поднимаешь мусор. Поднял ты мусор раз, поднял ты два мусора, потом ты пришел просто помолиться в свой храм, и тебя там застрелили. Ты поднимал мусор вокруг себя годами, ты все время все делал правильно, ты был хорошим человеком. Ты делал всем добро, ты помогал нуждающимся, ты занимался благотворительностью, и тебя убили, когда ты молился. Дальше что? Не, я не понимаю, как эти темы связаны. Надо вокруг себя посмотреть и убрать мусор, да? Окей. А нацисты тебя убьют. Все. Зато будет очень чисто вокруг. Такая логика. Не, давайте еще подумаем. Давайте прикинем, может быть, какие-то другие есть у нас мысли. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, это Фарадей Павел. Вот, почему эта тема, собственно говоря, для нас интересна? Ну, вообще, мы все-таки какой-то части находимся в Европе, как географически, так и по менталитету, да? И, ну, такие события, они не должны проходить мимо нас, нужно делать из этого какие-то уроки, выводы.
Какие? Сделайте сразу выводы. Чего мы вот сейчас вот вокруг да около ходим, говорим тосты какие-то? Выводы?
Выводы, ну, можно из этой ситуации сделать каждый свой вывод, но в основном это...
Ваш какой?
Что расовая нетерпимость, она...
присуща Германии.
Не то, что присущая Германии, то, что люди с этой идеей, идеологией живут до сих пор.
А это значит, что мультикультурализм и толерантность не работают, что ли?
Работают, но потихоньку, очень медленно.
Очень медленно, вы говорите. Очень медленно они работают и потихоньку. А может, не работают? А может, не работают? А может быть, Европа уже забыла Вторую мировую? А может быть, Европа забыла уже те ужасы, которые происходили во время Второй мировой войны? Нет, ты думаешь, не забыли? А как болгары, когда нас учат, как правильно праздновать победу? А когда нам Европа, реально, это факт, рассказывает, что Германия и Советский Союз, ну, в общем, даже они нам сейчас пытаются доказать, равны. Когда нам Польша это все рассказывает, когда это из Соединенных Штатов Америки звучит, когда уже давно сами для себя западные наши товарищи, коллеги приравняли Гитлера и Сталина, никого это не смущает? Вот тебе побочка, вот она. Ну, ты приравниваешь воина-освободителя к зверю. Вот тебе побочка. Человек не понимает, где добро и где зло. Он не понимает, он может ходить и зиговать, понимаешь? А нужно, чтобы он знал, что если он один раз зиганет, у него рука известна, где окажется его, которую он поднял, и все. Отсечена будет. Ну, не физически. Ну, ты понял. То есть не дадут ему зиговать. Объяснят добрые люди. Ну, разве нет? Это же вот все последствия политики как двойных стандартов. Когда нам изображают, что вот этот какой-то там мультикультурализм и любовь нации к нациям, которые мы должны пестовать в себе и так далее, в итоге выливается во что? Вот во что. Почему? Потому что, например, да, у нас мультикультурализм, но русских мы не любим. Ну, вот, например, вот эта русофобия, которая сейчас идет, ну, реально, по всему западному миру. Прям русофобия. Гнуснейшая. Во всех бедах обвиняют русских. Во всех. Что бы ни произошло, первое обвинение — русские виноваты. Русские виноваты, русские виноваты, русские виноваты. В этом смысле, я думаю, что как раз сейчас никто лучше евреев нас не понимает. Серьезно. Потому что мы оказались в ситуации, когда нас винят во всем. Что бы ни случилось, виноваты русские, все. Самолет упал, это русские. Кто-нибудь траванулся где-нибудь, русские. С экономикой какая-нибудь проблема у кого-нибудь, русские. Война где-нибудь на Ближнем Востоке, русские. Дестабилизация в Европе, русские. Все русские, везде. Вы видите, нас везде впихивают, как некий такой, ну, пугало. Нами пугают, да, нами пугают. Мы типа средоточие зла стали. Как когда-то, кстати, да, пугали именно евреями. Это был, ну, так, почему-то так случилось. Так случилось в определенный момент. И видели, например, фашисты, якобы, да, все свои беды. Ну, не фашисты, а нацисты. В этом народе. Они даже придумали там себе градацию. Кто человек, кто не человек. К нечеловекам они отнесли. Унтерменши они называли их. Вот. Недочеловек, если по-русски. Евреев, цыган, и некоторые до сих пор не могут в это поверить и говорят, нет, такого не было, такое было, славян, славян, то есть нас. Вот, сейчас там остались только русские, я так понял, в этом списке недочеловеков, серьезно, по-моему, как все. Ну, то есть остались только русские. Нас никуда не вычеркнули оттуда, и если показать русского, то он алкаш обязательно. Он, конечно, свинья. Даже если ты фильм про космос снимаешь, он в ушанке пьяный в говно. Ой, простите, пьяный. Пьяный, сильно пьяный. В космосе. Вот. Но это я так в сторону ушел, на самом деле. Вот. А если возвращаться к тому, что происходит, а происходит следующее. Кстати, в этом плане Израиль очень правильную позицию занимает по поводу 9 мая. Угу, абсолютно, для них это праздник, они об этом говорят везде, и даже ты вот в любую синагогу приди да спроси, скажешь, 9 мая — это великий праздник, все, вопросов вообще никаких нет. Как себя ведет по отношению к 9 мая Украина? У них 8, кстати, мая. Как себя ведет Польша? Как себя ведет Прибалтика? Как себя вообще вся Европа ведет? И что вы мне хотите сказать? Потом я должен удивиться, что кто-то пришел с оружием в синагогу? Да, это логично. В итоге это логично. Получается, потому что когда ты не пресекаешь зло, стопроцентное зло, и ты ставишь добро и зло на одну, ну, так скажем, ну, сравниваешь их. Не то, что даже сравниваешь, размазываешь границы, а может быть, даже меняешь добро и зло местами. Все это зло начинает плодиться. А что еще? На что вы можете противопоставить? Это, может быть, звучит странно, но что вы можете противопоставить нацизму? Ну, так, по логике, наверное, интернационализм. Наверное, да? Интернационал. Кто эту идею предлагал в 20 веке? Эту идею предлагал Советский Союз, как ни странно. Со всей его уродливой формой существования, но он предлагал эту идею, да. И, кстати, победил поэтому. Во многом. Вот. Хотя у нас были проблемы с Израилем. Часто, даже и после того, как Советский Союз появился, после того, как Израиль появился, ну и так далее. Харе пропаганду гнать невозможно слушать, пишет Алексей. Алексей, поймите, даже потому что мы с вами тезки, но мне будет проще. Алексей, вы сейчас написали раз, два, три, четыре, пять слов. Все эти пять слов вообще не имеют никакого значения. Почему? Потому что вы говорите не предметно, вы говорите ну, как это можно назвать, лозунг, харе, пропаганду гнать. Конкретно, что не так сказал, конкретно, что вы хотите сказать. Я прочитаю, мне не лень. Я даже бессмысленные предложения читаю, видите? А если они еще будут со смыслами, я порадуюсь за вас. Давайте попробуем вместе что-то из вас выжить. 7373948, телефон прямого эфира. Просто, конечно, вы можете говорить, что это пропаганда и так далее, но когда вас застрелят где-нибудь в Европе, ну ладно. Это я не к тому, что в Европе опасно жить, и там все друг в друга стреляют. Но, к сожалению, наши западные коллеги решили в определенный момент стереть границы между добром и злом, если касаться Второй мировой войны. Они решили советского солдата, например, приравнять к солдату вермахта. Это факт, и об этом сейчас идет разговор. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
А, доброе утро, Алексей.
Да, да.
Алексей, ну, вы все правильно говорите, но получается, кто дает эти деньги неонацистам, мол, в Германии, в той же самой Украине? Я...
А, про деньги?
Да, ну все же от денег идет, и потом, ну, они же на что-то живут, на что-то свои организации содержат, правильно?
Да, но есть же наверняка и идейные персонажи. Но если вы говорите, Алексей, прямо, ну, про батальоны всякие разные, про оружие, ну, в общем-то, понятно, что да, это нужно,
Алексей,
финансировать.
Алексей, понимаешь, но да, мне кажется, идейных все-таки там не очень много.
Не, ну, есть какие-нибудь персонажи с абсолютно безмозглые, у которых нет ни образования, ничего, да, и они думают, что действительно... Ну, не знаю, тесак не тесак, тесак сейчас сидит же, по-моему, да?
Да, сидит.
Ну, условно, сидит. Вот какой-то человек, который... у меня такая проблема была с моими одноклассниками в определенный момент. Мои друзья реально вдруг стали слушать какую-то музыку, и в этой музыке я услышал фразу «Герои РОА». Российская освободительная армия.
Да-да-да, но это...
Да, ну, это Власов.
Наверное,
это...
Не в этом, не в прошлом году, это давно,
да,
было.
Да, это давно было, да, естественно, я же не в школе учусь и не учился в прошлом году тоже уже. Вот, то есть они слушали про армию Власова, и там песня была такая восхваляющая их. И что вот вы там что-то белые братья, мы что-то там вместе, вы воскреснете, что-то, ну, что-то странное там. Вот, мы вас не забыли, ваше дело живет. Я говорю, да, вы вообще в курсе, что такое РОА? Вы же понимаете, что это коллаборационисты. На меня посмотрели, как на сумасшедших, кто говорит, какие коллаборационисты и о чем? Я говорю, ну вот, ты начинаешь объяснять.
Понимают иногда. Нет, я сколько человек переубеждал в этом, ну, то есть... Тоже у меня были такие знакомые, правда, потом отошло от этого. А вообще, Алексей, я думаю, что все-таки у нас пытаются с каждым десятилетием переписывать историю.
Ну, естественно.
И переписывают ее, ну, геометрально противоположно.
У нас это вы имеете в виду в России? Или у нас
нет,
это...
нет, не в России. Почему в России?
Ну, вы сказали,
России...
у нас, я сразу и спросил, где, что вы имеете в виду?
Не-не-не, ну, я имею в виду в мире, да. В мире.
У нас у человеков. Вот
у человека, да, у человека.
Да, я понял, спасибо. У людёв, да. Спасибо большое. У меня дед воевал, говорит Борис Байкер. Да, Борис Байкер, это, как вам сказать, такое общее место для нас, для всех. У нас у многих и деды, и прадеды воевали. Так, опять вечная тема добра и зла. Может, про новости поговорим? А это что, не новость? Константин, вы очень странный человек. Я же вам говорю, мы сейчас обсуждаем синагогу, мы сейчас обсуждаем Германию, мы обсуждаем, что некие люди пришли и решили синагоги стрелять. И рассуждаем на тему, а почему так произошло, что это такое? И вот, у меня есть ощущение, что все это последствия вот этой вот игры в правду и ложь, которую нам демонстрируют на данный момент некоторые государства, понимаете? Когда они размывают границу между добром и злом. И в итоге получается, что зло поднимает голову вновь. А такого быть не должно. Я же говорю, не должны легионеры СС маршировать в Прибалтике. Не должны проспекты Бандеры существовать на Украине. Это все Европа. Поймите, это все Европа. Украинцы и Европа, кстати. Вот от этого всего не должно быть. Вся эта идеология, она должна быть истреблена, на корню уничтожена, понимаете? Потому что если ее не уничтожить, она может в определенном масштабе возродиться. А вот в каком масштабе, это уже зависит от денег. Если кому-то нужно будет вложить много денег, и кто-то поймет, что это выгодно, они будут туда эти деньги вкладывать, и мы получим второго Гитлера, а потом третьего, а потом четвертого, и так всегда. Европа вечно будет гореть в этом всем. Зачем нам это надо, я не понимаю. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Обзор печати. Екатерина Родина.
Доброе утро. МВД предложило штрафовать родителей за курение их детей. Об этом Колокольцев.
То есть, если родители будут курить своих детей?
Нет. За курение детей будут ответственны их родители. Это имеется в виду. Владимир Колокольцев поручил инициировать внесение соответствующих поправок в законодательство. Опубликовано поручение на официальном сайте МВД. Можно подробности прочитать в «Вечерней Москве». В этой же газете можно узнать, что уровень доверия москвичей бьет антирекорды, и статья называется «Нам с этим жить». Провели различные исследования, и получается, что москвичи, ну, те, кто живут в Москве, с каждым годом все меньше доверяют вообще окружающим, даже родственникам. С психологом разбирались эксперты этого издания, журналисты.
Москвичи доверяют
меньше всего вообще всем вокруг, даже родственникам и семье.
Давай скажем честно,
никому не
Катя,
доверяют.
Они доверяют только мне.
Хорошо. Видимо, да.
Все.
Еще год назад было два человека, в этом году только ты один. Городские места
жестко.
Силы. Где в Москве загадывать желание, чтобы они точно сбылись? Почему это происходит? Также на страницах «Вечерней Москвы». Аргументы и факты. Сколько в России земли? Почему ответ не знает даже автор земельной реформы? Поговорили журналисты этого издания с профессором Госуниверситета по землеустройству Виктором Хлустуном. И там интересная инфографика. Национальное богатство России в процентном соотношении. Сколько всего земель, какие лесные земли и кому они принадлежат. Поэтому открывайте АИФ и смотрите. Дальше. Минюст ужесточит ответственность за неуплату алиментов. На сайте ведомства сообщается, что сейчас неплательщики могут избежать уголовной ответственности. А вот как сделать так, чтобы этого не произошло?
Посадят их всех.
Коммерсант. Не всех, а только тех, кто не платит.
И посадят в тюрьму?
Да, ответственность. Разрабатывать законопроект, который исключает возможность избежать уголовной ответственности. Если не платят долго алименты без какой-либо серьезной причины, то да, там возможны последствия. А законопроект еще разрабатывается. Подробности в «Коммерсанте». Еще там же. Открыть карту не кредитную, но обычную банковскую можно будет без документов посещения офиса банка, а просто через установку мобильного приложения за пару минут. Но эксперты сомневаются в популярности, потому что она будет с ограниченными возможностями. Нельзя взять кредит через эту карту, она не кредитная. Подробности читайте тоже на странице «Коммерсанта». И завершу.
Карта?
Карта.
Ну так, я просто думаю, вот сижу
что?
Про карту, не знаю.
Хочешь карту банка?
Какую?
Любую? Не знаю,
не
может
хочу,
быть,
нет.
Тебе нужно.
У меня есть.
Хорошо.
Я просто что-то не знаю, смотрю в небо, серьезно, такое, сегодня такая погода какая-то ужасная опять, который день. Кать, прости, пожалуйста.
Сегодня очень тепло,
и ты
что-то, не прав.
Карта, и я думаю, что там, что с картой? Что, все нормально с картой со мной, ты мне скажи?
Сегодня теплее. Я завершу обзор выпуска.
Да, прости, пожалуйста.
Статью в «Известиях». Минздрав предложил решить кадровый дефицит с помощью мигрантов.
А, вот это правильно.
Дело в том, что у нас, чтобы покрыть потребность страны в медиках, только 4% вот тех, кто живет в России. Поэтому данные Минтруда и Минздрава говорят о том, что нам нужно привлекать приезжих, чтобы они здесь работали
надо брать.
Врачами.
Я знаю, даже вот в Донецке, например, есть врач очень хороший.
Один.
Там его целая возьму. Больница. Там целая больница врачей. Просто это есть главный врач, а есть еще больница остальных врачей. Хорошие все специалисты, между прочим, естественно. И опыт хороший. И даже работают во время боевых действий, тоже, считаю, опыт. Не у всех есть врачей.
Да, речь идет о бывших соотечественниках, которые будут привлекать к работе в России.
Да, да. Спасибо большое. Екатерина Родина сделала для нас обзор печати. Я, честно говоря, вот сделай отбивку-то. Кать, ты прости, я половину реально прослушал. Я не знаю, у меня какие-то мысли сегодня в сторону куда-то. Я. Да, ничего, ты прощаешь меня?
Да.
Спасибо большое. Прекращай, нормальная погода сегодня. Что-то мне. Некий слушатель. Он хотел, чтобы я. Некий слушатель. Ну, такая погода, на самом деле, ничего в ней хорошего-то нет. Вот. И мне здесь написали, что. Нацизм искоренить никогда не удастся. Опять лагеря и расстрелы. Как можно убить убеждение только гильотиной? Пишет 45-й. Это по поводу расстрела синагоги в Германии. Вообще, конечно, громкая история-то. Для Германии. О-о. Ой. Да, слушайте, нельзя истребить идею. Ну, в общем, конечно, нельзя истребить идею. Но ее можно сделать абсолютно маргинальный, а иногда ей можно дать ход, понимаете? И если заигрывать в одних европейских странах с нацистами и давать им ход, то и в других странах они почувствуют себя все свободнее и свободнее. Я лишь об этом говорю. Поэтому Европе нельзя закрывать глаза на нацизм в, ну, старушке Европе. Нельзя закрывать глаза на нацизм в других младоевропейских государствах, ну, в Восточной Европе. Ну, нельзя. Потому что закрыли глаза, не заметили, все. Свои тоже уже чувствуют, что, ага, значит, можно, потихонечку, полигонечку. Где-то ходить, где-то собираться, что-то накалывать себе какие-нибудь наколки, а потом, может быть, и стрелять, и убивать людей, ну, и так далее. Надо четко расставить ориентиры просто, понять, дать людям. Что вот это хорошо, это плохо. За это наказывают, за это не наказывают, за это вот хвалят. Четких ориентиров сейчас как будто бы нет, нет? Или есть четкие ориентиры? Война будет, причина найдут, без вариантов. Причина, вы говорите, причина. Вы, наверное, хотели сказать повод. Потому что повод находят, а причина, она сама по себе есть. Понимаете, да? Повод находят обычно. Объяснить или не объяснить? Я думаю, что вы со мной уже согласились, можно не объяснять. А причина-то всегда одна и та же – деньги. А повод, ну, не знаю, какой-нибудь там Гаврила Принцип, может быть, кого-нибудь убьет, еще чего-нибудь произойдет. Повод такой, может быть, разный для войны. А так деньги. Ну, хотите о войне всерьез поговорить? Я вот думал вчера, прям рассуждал, смотря вдаль. И вот что я подумал. А может ли себе сегодня какое-нибудь государство в мире, ну, давайте рассматривать серьезные военные державы, да, настоящее вот такое участие в мировой войне, именно мировую войну. Вот хоть одно государство может масштабнейшую такую войну себе позволить? Да, по деньгам. Так вот, знаете, что я подумал? Не может ни одно. Знаете почему? Очень просто. Помните Саудовскую Аравию? По Саудовской Аравии ударили ракетой недавно. Ну, там какой-то нефтеперерабатывающий завод, что-то взяли, разнесли. Одной ракетой, там, двумя ракетами, может, ну, 10 ракетами, не знаю. И ракеты старые, это по советскому образцу, по-моему, Х-55 они называются. Тут же цены на нефть взлетели, тут же в половину там добычи нефти упала в этой Саудовской Аравии и так далее. То есть маленький-маленький, можно сказать, удар, это даже не удар, а считай, вот иголочкой укололи. Представьте себе, что такое, например, взять и ударить сейчас тактическим ядерным оружием по Дубаям. Ну вот взять, например, какую-нибудь ракету гиперзвуковую, может две, может три, их никто не ловит, их невозможно поймать. Наш гиперзвук не ловится никем, все. Повесить на него что-нибудь тактическое ядерное, не сильно мощное, но достаточно мощное. И долбануть, например, в... Ну вот, есть же ФРС у американцев. Вот прям туда. Вот прям в сердце экономики. Прям бам! А если взять и, например, ядерной бомбой, ну не бомбой, а ракетой, межконтинентальной баллистической ракетой, ударить по какой-нибудь стране и ударить туда, где вот, ну так скажем, финансовый центр этой страны, экономический центр. Ну да, там, Уолл-стрит, не Уолл-стрит, да вот в целом. Что будет? А все, ничего не будет больше. Все лягут. Все лягут, даже если это будет один удар. Ну, естественно, никто же без дела сидеть не будет и не выждать, когда до него долетит, а он не ответит. Конечно, все друг другу ответят сразу, представляете? То есть, в принципе, сегодняшнее оружие, как мне кажется, не позволяет вести глобальной войны. Ну, то есть мы берем ядерное оружие в первую очередь, ну и гиперзвук теперь сюда можно присовокупить. То есть глобальной войны вести нельзя. Просто потому, что у тебя не хватит денег. Потому что один удар по твоей стране, и у тебя начинает рушиться все. А до тебя точно долетит. Точно долетит. Это понимают американцы. Это понимают китайцы. Это понимаем мы. Это понимают все. Правильно? То есть война может быть либо с какими-то аборигенами местными, у которых палки, перделки. И они из этих палок и глины лепят какие-то там себе вещи, которыми пытаются кого-то убивать. И вот их утюжить с самолетов, там, ракетами. Ну, то есть авиация, их подавлять и все. больше ничем не заниматься. Вот один метод войны. И второй, гражданские войны всяческие. То есть поджигаешь страну изнутри и дальше спонсируешь определенную часть населения. Все, больше ничего. Попутно разрушая, так скажем, вот все стратегические вооружения, которые в стране есть, если они есть, потихонечку их распиливая, расталкивая, ну, распродавая, что угодно ты там с ними делаешь, но вообще распродавать-то вряд ли кто-то будет такие вещи. Ну, то есть пилишь просто, уничтожаешь, главное, чтобы не было. Ну, то есть вынуждаешь отказаться там от ядерного статуса, еще что-то подобное. А? А США, Украину и НАТО затачивают против нас, как Гитлера, которого питали всю войну напрямую через посредников, 68-й. Затачивают Украину против нас, США. Ну, я слышал такие оценки. Давайте вот серьезно сейчас попробуем прикинуть. Вот, допустим, завтра война. Мировая, глобальная война. Сколько часов она продлится? Или минут. И что после этого будет? Ну, если мы друг другу разнесем в клочья все материальные наши ресурсы, которые у нас есть. Ну, то есть, вот Москва-Сити, например, не будет. А у американцев, например, не будет, вот прям Нью-Йорка не будет, и все. Просто его нет, и все. Представляете, Нью-Йорка нет. И вместе с ним всех людей в этом Нью-Йорке тоже можно будет там похоронить. Представляешь, какой удар по экономике? Никто об этом не задумывается, когда говорит о войне. Война, похоже, невозможна. Или возможно. Но она, естественно, будет последняя. То есть, это я к чему говорю? Когда говорят, что все понимают, что ядерная война, если и будет, она будет последней войной, мне кажется, обычно говорят о том и думают о том, что ну все на планете Земля умрут. Я же прихожу к другому выводу. Не обязательно все умрут. Во всяком случае, от ядерных ударов. Да, а просто, ну, несколько, может быть, десятилетий, а может быть и столетий назад нас откинет наше, ну да, нас откинет просто на несколько столетий назад, и все. Мы будем ходить, заново все изобретать, да, ну, жрать охоту. Что делать? Все умрут, а я останусь. Кто первый жахнул, того и тапки, пишет Борис Байкер. Ну да, но нет. Ведь экономика вся сегодня уже, она, опять же, глобальная, она увязанная. То есть стран таких, как Советский Союз, есть они вообще или нет? Да нет. Ударишь по одной экономике, другая проваливается. Твоя же и умирает сразу. То есть в целом есть такое ощущение, что мы находимся в неком тупике. И решать вопросы можно только локальными войнами, локальными абсолютно, и вот этими псевдореволюциями оранжевыми. Поэтому американцы их и используют. Это выгодно. Воевать до последнего там украинца, воевать до последнего сирийца, воевать до последнего кого угодно, главное, что не американца, это очень выгодно с финансовой точки зрения. Плюс можно снабжать хоть одну, хоть другую сторону оружием. Постоянно. То есть им можно продавать деньги. Используя их ресурсную базу. Они, например, чалят нефть куда-то. Да, ну те же самые террористы Исламского государства вывозят нефть из страны Сирии. А ты, например, им даешь, ну что, оружие. Развиваешь свой ВПК. А, кстати, запрещенная организация террористическая, я не сказал сначала. Наивные размышления, говорит кот. Ну, давайте. Я пока не читал, что кот написал дальше, почитаю. Нюансов много. Обнулят весь мир. Просто подумайте, что станет с миром, когда будут уничтожены серверы и десяток столиц. Максимум протянут еще 10 лет до мировой глобальной войны. Наслаждайтесь пока мирным небом. Кот, а где ваши доводы? То есть вы красиво зашли по типу наивные размышления, но ваши размышления даже ничем не подтверждаются. То есть можно ли нам считать, что это глубинные размышления зрелого человека? 10 лет максимум до глобальной войны. Как вы будете вести глобальную войну? Вы можете мне объяснить? Вот есть хоть один человек, который мне это скажет? Вот все говорят, мировая война возможна. Как? Вот как? Если у нас есть межконтинентальные баллистические ракеты, у американцев они есть. Китайцы, вон, показали свои новые ракеты и гиперзвук свой показали. Он не настолько хороший гиперзвук, как у нас, как я выяснил. Но он тоже гиперзвук, знаете ли, да, да. Его тоже трудно будет ловить, ага. Так что делать-то? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Александр.
Да, пожалуйста.
Вы нас не возбуждаете с утра?
А я вас возбуждаю, что ли, или что?
Вы не переживать не должны, потому что Россия будет общим домом для тебя.
Почему? Алло?
Потому что все, что происходит вокруг нас, ведет к этому.
Объясняйте.
Экономика.
Что экономика? Вот что экономика?
Мне просто жалко вашего эфирного времени.
А мне вот не жалко, потому что пока вы не сказали конкретно, что вы имеете в виду. Вот мне жалко его, когда мне звонят люди и говорят, Россия будет общим миром, домом на земле. Что это значит? В чем причина? Экономика. Какая экономика? Все к этому ведет. К чему? То есть вы же не сказали по сути ничего. Я и хочу, чтобы вы говорили быстро и по сути. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Иван, город Москва.
Давайте, Иван.
Знаете, все, кто говорят, что Россия будет общим домом, но в том случае, если все вдруг утонет вокруг, а мы как Ноев ковчег будем себя всех
убирать. А, и в этом смысле?
Ну, только так, наверное.
Ну, я не знал. Или ну, что просто... должно произойти-то?
Не знаю, но вот
глобальное
эти разговоры
потепление?
Там о глобальных, да, глобальных войнах, что они имеют в виду, никто не знает. Видимо, тема этому сердцу для того, чтобы кого-то на телевизор приглашать, там, в передачах об этом разговаривать. Потому что все нормальные люди понимают, что у кого есть ядерное оружие, да, если оно хоть куда-то развыстрелит, то уже никакой глобальной войны быть не может.
Значит, война может быть только, если, ну, тебе нужно разрушить государство, ты будешь его разрушать изнутри. Так?
Конечно, только так. Да? А другого варианта его нет.
Ну и все, ну и все, ну и все. Значит, что самое опасное есть в любой сейчас стране мира, которая, скажем, претендует на определенную роль в этом мире, а, ну, какую-то серьезную роль, да? Что от нее, мол, что-то зависит. Ну, типа, как мы. Самое опасное — это брожение масс, внутреннее брожение масс. Да. Получается так. Вот и все. А не, и никак иначе, самое что смешное. То есть, если мы и разрушим Россию, точнее так, если Россия и будет разрушена, она будет разрушена изнутри. То есть нами. Ну, вот такая ситуация. Интересно, да? Не в том смысле я говорю, что нами, и я сейчас очертил какой-то круг лиц. Это такая совместная деятельность. Типа как когда Советский Союз, вот знаете, да, разрушился. И все говорили, нас там обманули и так далее. Нас обманули, мы не поняли. Но в целом Советский Союз же не в войне проиграл как таковой. Он проиграл в холодной войне. То есть Советский Союз проиграл-то не в открытом боестолкновении каком-то с, например, Соединенными Штатами Америки. Он изнутри развалился, представляете? Или его изнутри развалили, или он, разваливаясь изнутри, был развален изнутри еще кем-то. Ну, вы поняли, но это не было столкновение. Это не результат глобальной войны, развал Советского Союза. Потому что, видимо, еще и во времена Советского Союза уже невозможно было разваливать государство таким образом, каким разваливали, в середине 20 века. Ну, короче говоря, как только появилось ядерное оружие, все изменилось. Война стала невозможной в таких масштабах, в которых она была ранее. Все. Соответственно, только изнутри. И заметьте, мы уже один раз потеряли свою страну, это Советский Союз. Значит, технология вполне себе работающая. Угу. Так а если она сработала один раз, почему она не может сработать второй раз? Вот я задаюсь этим вопросом. Почему она не может работать второй раз? Мы стали умнее. Мы стали менее наивными, мы стали прагматичнее, мы стали циничнее в каком-то смысле. Не знаю, не уверен. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то страшно стало сейчас. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Дмитрий.
Доброе, да.
Знаете, я хочу сказать, что мы не знаем, что нас ожидает. Вот все эксперты, да, говорят, что за Россией будущее, за Россией не будущее, там, Америка супердержава, Россия супердержава. Просто случится то, что случится, и мы не можем прогнозировать будущее. Мы подведем уже то, что случится, да, по то, что случилось, как было с той же революцией 17-го года. Потому что в 905-м году никто не знал, да, что свершится такое, что большевики, которых там было... раз, два, три, там 10 человек, да, совершат такое, и страна исчезнет, империя. Мне кажется, так.
Вы думаете, никто не знал? Ну, может быть, не знал конкретно про то, что это будут большевики, но в целом, наверное, предполагали, что есть определенная социальная напряженность определенная, что есть недовольные люди, есть пролетариат, есть другие страны, где уже начались какие-то подобные вещи, а у нас не начались. Наверное, знали о крепостном праве, которое отменили, но как-то не очень, ну и так далее, нет?
Не знаю.
Я вот не думаю, что глупее нас-то люди были. Я думаю, умнее даже, может быть, были.
Все могло повернуться по-другому.
Как?
Допустим, революцию совершили бы не большевики, да, и ход истории стал бы немножко другим.
А тогда это, наверное...
И осталась супердержавой на тот период, и развивалась бы по-другому бы. Не, сразу бы приняла бы капиталистическое направление.
А так оно и было капиталистическое до этого.
Нет, до этого да, я имею в виду, что революция снесла империю. И мы стали развиваться по другому пути.
А не было вариантов других. Просто вот я имею в виду, сейчас поймите меня правильно. Вы говорите, спасибо большое. Как мне показалось, может быть, я что-то не понимаю, а вы мне объясните сейчас. То есть вы говорите, вот если бы не большевики, но все равно были бы какие-нибудь вот такого рода люди, потому что иначе это не было бы революцией. То есть что это была бы за революция такая непонятная? Это была бы не революция, это была бы... Не знаю, что это было бы? Ну, может, переворот какой-то очередной, как-то так можно было бы это назвать. Не знаю. Ну, у нас вот есть один из слушателей, Михаил. Он говорит, что у нас не произошла таки буржуазно-демократическая революция, по-моему, если я не ошибаюсь. Он говорит, вот в этом наша проблема. Она у нас не произошла. Бабова, так, наивные кремлевские аналитики, наивные, точка, кремлевские аналитики будущее на 100 лет вперед расписали. Диаутоэклектрик. Так он о том и говорит, что были бы не большевики, мы бы развивались по капиталистическому направлению дальше, пишет Кэнди Бум. Дело в том, что тогда ничего бы и не было. Короче, она потому они большевики-то и были, потому что они левые, и левые идеи тогда захлестнули, так скажем, мир во многом. Понимаете? То есть пришли люди и сказали, капиталисты плохие, буржуазия, вот. Все это мелкобуржуазный весь этот распад происходит, страшное дело, все гниют. Вот. А вот социализм, вот коммунизм, это когда вообще рай на земле. Это была передовая новая идея, в которую вообще сложно было поверить, потому что сравнить, как вы сейчас живете и как жил простой человек тогда, ну, невозможно просто. Если нас поселить в эти условия, мы будем выть волком, потому что мы так жить уже не умеем, просто не умеем. Это страшные условия. Быта для нас. Для них, ну так, для всего мира в тот момент это было такое общее место. Вот. Тогда такой мир был убогий, весь, в принципе. Противоречие между пролетариатом и мироедами сменилось противоречием между винерами и лузерами, пишет Георгий. Это и есть капитализм. Победитель, проигравший, богатый, бедный. Если ты бедный, то значит ты дурак. А если ты такой умный, то почему ты бедный? Ну и так далее. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, октябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Молодым и дерзким хочется свободы, революции, а тем, кто их собирает в школу, кормит и поет стабильности, пишет 23-й. Да не, молодым и, как вы там пишете, дерзким не революции хочется, а тусовок хочется, смысла хочется, понимаете? Вот и все. Поэтому кто-то просто находит этот смысл там якобы в революциях каких-то. Не-не-не, молодежи в принципе сейчас ничего не надо, так если задуматься. Все есть. Единственное, хочется самовыразиться, хочется показать, что... мы здесь, мы есть, вы должны нас заметить. Это может быть какая-то такая активная политическая деятельность, может быть, социальная. Может быть, они как-то будут себя проявлять в искусстве, лучше бы в искусстве. Рэп тот же самый. Обратите внимание, пожалуйста. Сейчас вот много, кстати, возможностей для самовыражения. А революция — это не про молодежь или еще про кого-то. Революция — это про то, это про пролетариат. Понимаете, вот у тебя должна быть какая-то часть общества, у которой ничего нет и потерять им нечего. Еще желательно, чтобы эта часть общества реально не боялась умирать и была физически сильной. Тогда что-то можно сделать. Когда у тебя нет этого пролетариата, когда у тебя нет физической силы, которой нечего терять, и она может одним днем там, перейти из статуса грязи в статусе, ну, если не князи, ну, то какой-то асфальта хотя бы даже, не из грязи в асфальты, понимаете, тогда вот, может, что-то и получится. Если нет, то о чем вообще разговор? Ну, сейчас в своих этих всех цветных революциях опираются обычно на... националистов. Вы, наверное, обратили внимание, но радикалы. Вот. Либо националисты, либо религиозный радикализм какой-то. Вот и все. Больше опереться не на что. То есть угнетенных по-настоящему людей не существует сегодня, вот, например, в России. Сейчас вы на меня сильно обидитесь, наверное, скажете, есть угнетенные. Ну, позвоните мне, угнетенные, расскажите, как вас угнетают сильно. Вы давно слышали хоть одну новость, вот серьезно, я прямо сейчас задам вопрос, хоть одну новость о том, что кто-то умер голодной смертью в России? Вот реально, умер голодной смертью. Не в том смысле, что его там приковали где-то к батарее какие-нибудь негодяи и подонки, а человек умер от голода. Вы давно такое слышали? А вот в 20-е годы прошлого столетия это нормально было? Вполне себе. Вот то, что говорят, голодомор был на Украине, не замечая, что голод был, например, в Поволжье и так далее. Вот нет урожая, и ты умер с голоду, все. Ничего, ты ничего не сделаешь, ты умер с голоду. Вот вы скажите, кто-нибудь из вас умирает сегодня с голоду? Прошло 100 лет. 100 лет прошло. И вы видите хоть одного умирающего с голоду человека? Я вижу жирных людей. Давайте применю другую фразу. С избытком веса, которые пытаются этот избыток веса согнать где-то на беговых дорожках. Но если нет денег на беговые дорожки, то по улице бегают просто. Разве не так? Вы понимаете, что наша жизнь — это сплошное ничего не делание практически. Вот так живет современный человек. В США он вообще ничего не делает практически. У нас, ну, иногда кто-то что-то, видимо, руками делает. За американцев руками все уже делают китайцы давно. Все. Вот она наша жизнь. Чем мы занимаемся? Ну, вот серьезно. Раньше, ну, там, не знаю, 100 лет назад, не посеял, не вырастил, умер с голоду. Все, умер с голоду. Сейчас. Что мы делаем? Мы сидим на нефти, правильно? Ну, человечество в определенный момент открыло нефть, правильно? И поняли, что эту нефть могут покупать. Эту нефть можно продавать, на это покупать себе еду, воду. Ну, воду, ладно, не надо, у нас есть своя вода, нормально. Ну, все, одежду, машины, да все что угодно. Все. За нас делает все наша нефть, которая у нас в земле. Не? Разве нет? Вы, может быть, спину гнете сейчас где-нибудь в поле? Может быть, вы думаете, как вы переживете эту зиму, потому что недостаточно много вы собрали пшеницы там какой-нибудь. Ничего подобного. Все пучком у вас. Вы все переживете эту зиму. Если только не умрете от каких-нибудь болезней. Такое бывает, болезни, знаете. Грипп какой-нибудь, не привились, грипп вот скосил. А кто-нибудь курил много сигарет, от рака легкого умер, например, да? А кто-то от старости. Ну, от старости не умирают, но в целом вы понимаете, да? Сопутствующие все эти болезни. Вот и все. Сердечно-сосудистое что-нибудь. Ну, не от голода. Ваша жизнь — это ничего не делание по сравнению с тем, что было 100 лет назад. Разве нет? Вы не... Давайте попробуем поговорить на эту тему. Давайте вот порассуждаем. Чем же так тяжела сегодняшняя наша жизнь? Кроме того, что мы не можем найти себе занятия в ней. Реально. Вот чем тяжела современная жизнь? Что вас гнетет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Алексей, я вот с вами согласен, но в некотором случае не согласен.
Да и
вот,
пожалуйста.
Позавчера буквально вот я стоял, короче, на широкой улице в Москве, у магазина «Пятерочка».
Да.
Вот, стоит бабушка с протянутой рукой, да, я к ней подхожу. Бабушка, давайте я не буду вам давать денег. Пошел, короче, ей продуктов купил. Он говорит, спасибо, милок. У меня, ну, правильно вы говорите, ничего не делая, дочь с сыном, по ходу дела, бухают. Вот, а она на пенсию, говорит, мне не хватает. Я, говорит, пенсию получаю, коммунальные услуги отдаю, а жить не на что. Вот, мне ее очень стало жалко, я продукты покупал, и как бы вот такая вот ситуация.
Вы молодец.
Не все. Люди живут хорошо.
Не, я не сказал, что хорошо. Но просто объясняю. Нет такой ситуации, когда, например, несколько миллионов человек умирает, потому что нет еды. Представьте себе ситуацию. В стране нет еды. Нечего есть. Просто нет. Представьте, вот Москва. Вы приходите в магазин, а там нет ничего. Ничего. У вас запасов нет. Ну, например, пару пачек гречки у вас валяется какой-нибудь там. Вы ее съели за два дня, и все. Что вы будете делать? Уезжать? Куда? Куда? Куда поедет это, 15-20 миллионов? Куда? Ну, ладно, вы уехали. Ладно, вы уехали летом. Не знаю, можно жрать чего-нибудь растущее в полях. А зимой? Представьте, вы выходите в поле зимой, и у вас нечего есть. Этого нет. Вот в 20 веке такая ситуация бывала, а сейчас нет. Поэтому я и говорю, что живем в целом неплохо. Унитаз у вас дома есть. Вы можете пойти, сесть на него, посидеть, потом смыть да выйти. Как прекрасно. Еще недавно не было такой возможности. Совсем недавно не было такой возможности. У вас есть центральное отопление. Вам дровишки колоть не надо. Не надо дровишки колоть, понимаете? Даже угольком топить не надо. Вообще ничем топить не надо. Вы просто сидите и делаете фотографии, выкладываете в Инстаграм с подписью «Собянин, дай отопление, мы что тут все замерзнем из-за тебя?» Правильно? А, ну, не знаю, пускай будет 50 лет назад. Ну, пусть будет 70. Дровишки рубили. Дровишки. Они заготовили дровишек. Замерзли, к чертовой матери. Замерзли, все. Смерть от холода. Уснули, потому что было очень холодно. И не проснулись, потому что было очень холодно. Такая история. Например, как вариант. Хотите еще? У вас есть вода. Вам не нужно идти к колодцу и набирать там какой-то воды ведрами или еще чем-то. Вам не нужно идти, ладно, колодец, не у всех же колодец. С реки воду набирать не надо. Вы пошли, прямо открыли кран, и там вода льется. Горячая даже. Даже горячая вода. Это вам не надо разводить костер, чтобы воды себя согреть. Баню топить не надо, понимаете? Ну, не надо топить бань. Да бань-то не нужна в целом. Бань-то она, чтобы помыться вообще-то. А сейчас баня для кайфа используется, правильно? По приколу, попариться. Сейчас все по приколу. Вы в курсе вообще или нет? Вы в курсе, что мы... или вы не согласны со мной? Или вы хотите сказать, что как-то иначе устроена наша жизнь? Она очень сложная у нас. Давайте. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый...
Да.
Добрый... Да. Я вот включил радио, услышал вас. У меня такой вопрос недавно был. Вот буквально разговаривали с товарищем. Не знаю, может, конечно, тема разговора не такая.
Ну, может.
А в Москве, может быть, хорошо все живут, а вне Москвы?
Ну, у меня родители живут полторы тысячи. Те
же колодцы, того же отопления нету. Это раз, и второе. Вот, смотрите, нет, я сам в Москве живу, проживаю, работаю. Я в Москве, в магазинах, вы говорите, вот все есть, все хорошо, ничего не покупаю. Потому что вот я жил 5 лет, брал с магазина, питался, стал толстый, извините, как не знаю кто. Вот, ну там, может, масло куплю, такое вот необходимое. А так все с рынка, готовлю сам. Холодцы, вот это все делаю
семьей. А где берете-то мясо?
На рынке.
А, ну
который,
на рынке.
Кстати, привозят из-за Москвы. Я вот, ну, как бы добавлю, что хотел сказать. Если бы в регионах были рабочие места, вот я сам с деревни, да, ну, как бы я привык уже к Москве жить, то да, здесь действительно комфорт, все. Но если было бы, как раньше было в советские времена, забыта богом деревня, была больница с хирургами, с родильным домом, было два садика, было два школы. Если бы сейчас это все там развивалось бы, я уехал бы в свою глухую деревню.
А это не будет развиваться. Я даже могу вам сказать,
вот
почему.
Вот я к чему говорю. Москва это не панацея, понимаете? И нельзя так однозначно сказать, что...
Да я вам не про Москву говорю. Я вам говорю про то, что общество развивается. Ну, вы в магазине, ну, вы на рынке, окей, покупаете. Вот этот рынок есть. Представьте, завтра этого рынка нет. Это все равно все торгаши. Вам привозят помидоры из Азербайджана, например, представляете? Ну, привозят помидоры. Да. Вы мандарины?
Почему не привозят?
В смысле?
Ну, из Азербайджана.
И наши привозят, но у нас зимы больше, чем лето, например. В Азербайджане получше погода.
Где? В Дагестане, там, в Краснодарском крае, там, я не знаю.
Да, в Краснодарском крае хуже, чем в Азербайджане, да.
Не, зимы больше?
Да.
Ну, если взять там район, там, в Сочи, допустим, ну, Крым тоже.
Ну, хорошо,
это, конечно,
Сочи.
Не Краснодарский край.
Ну, конечно. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, не Азербайджан. Вы можете... Вот вы едите зимой мандарины?
Ну, на Новый год, как обычно.
На Новый год. А весной не едите мандарины? Ну, вы можете их купить, правда?
Ну, ем, да.
Едите, да. Да, да. Но они же не растут в России-то, мандарины.
Ну, нет, я не говорю, что...
Ну, вы понимаете, да?
Ситуация изменилась, да.
Вот, я же об этом...
Я хотел подчеркнуть свой посыл... Настолько продукция некачественная, что...
Некачественная абсолютно. Абсолютно. Да. Но зато ей можно накормить всех, и все ее едят. А вот, понимаете, а так, конечно, некачественно. Я понимаю, что огурец, который ты вырастил у себя на грядочке, он намного вкуснее, чем тот, который ты покупаешь в магазине. Но это штучный товар. Его можно такой вкусный купить, но это надо знать, у кого покупать и когда покупать, да? Вырастет специально для тебя и хорошие люди какие-нибудь. Здесь речь идет о другом. Речь идет о том, что человечество накормлено. Но если не все человечество, есть действительно страны, которые голодают, то страны развитые, ну, достаточно, чувствуют себя в порядке. Ну, вот они нормально себя чувствуют. Россия себя чувствует нормально. Ну, вы понимаете, не едите подножный корм. Вы едите, может быть, да, это невкусные помидоры. Но весь мир питается этими невкусными помидорами, и вы питаетесь этими невкусными помидорами. Я приехал в Италию, например, это такое абсолютно туристическое место, Римини. Я зашел в магазин купить помидоров, и там точно такие же невкусные помидоры, как в наших магазинах. Одинаково. Если ты хочешь купить вкусный помидор, ты, конечно же, покупаешь что-то фермерское. Ну да. Так же, как у нас, вот на рынке ты покупаешь вкусные помидоры. Иначе нет. Иначе это будет что-то такое, что будет долго лежать в магазинах. Но это я вам о чем говорю. Я вам говорю о том, что вы не умираете с голоду. Вы мне начинаете рассказывать, что вы уехали бы в деревню. Деревень будет меньше. Все меньше и меньше. Почему? Город удобнее для всех. Городом легче управлять, похоже. Ну, то есть за городом легче следить. Вообще легче организовать жизнь человеческую в городе, чем вне города. Вот поэтому деревень не будет. Потому что ради одной, двух, трех семей, там, не знаю, содержать больницу, полицейский участок, еще что-то, это невыгодно. Просто финансово невыгодно, понимаете? Когда ты можешь в одной девятиэтажке расселить поселок, лучше ты так сделаешь, это проще. И на эту девятиэтажку у тебя будет один там участковый ходить, он то не на одну девятиэтажку будет, а не на несколько. И все. И вопрос с отоплением ты решишь быстро. Тебе не надо будет вертолетом пробиваться куда-то в тайгу, чтобы привезти три бревна человеку, который в этой тайге живет почему-то. Так удобнее. Это называется урбанизация, и никуда она не делась. И сейчас эта тенденция, я уже не знаю, может быть, она, конечно... Идет на снижение, вряд ли. Скорее всего, люди действительно переезжают из сельской местности в город. А в селе, ну как, кто остается? Действительно, фанаты этого дела. Кому нравится земля, кому нравится вот такой простор, кому так нравится жить. Ну, тут посмотрите американские фильмы в этом смысле, да? У них есть такие фермеры всякие. Реднеки есть у них, да? Реднеки, некоторые говорят. Вот, это люди, которые живут на земле, и такие вот. По-нашенски колхозники, вот, крестьяне, если еще по-другому по-нашенски говорить, да, по-нашему. А так, в большинстве своем люди, конечно, в город уезжают. Но это опять отдельный разговор. Я же говорю о том, что ваша жизнь — это скорее борьба с свободным временем. Вот сами подумайте. Вам выживать не приходится. Выживать реально не приходится. В большинстве своем людям в России выживать, вот именно выживать, чтобы завтра они умерли, если они, например, там не посеют чего-нибудь где-нибудь. Такого практически нет. Ну, не знаю, может быть, где-то есть, но вряд ли. А по поводу того, что от Москвы отъехать, так и отъезжаю. Вот, я же говорю, у меня родители в поселке живут, 6 тысяч населения, райцентр. А весь район, по-моему, 35. А уже 2 магнита и 2 пятерочки. Два магнита и 2 пятерочки. А это к чему? Вы скажете, там некачественный продукт, еще что-то. Может быть, может быть. Но кто-то же в этих магнитах и пятерочках что-то покупает, они же рентабельны. Иначе бы они закрывались там, они не закрываются, их все больше и больше открывается. В поселке в 6 тысяч населения 4 супермаркета продуктовых. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, люди не живут натуральным хозяйством, им оно не нужно. И, во-вторых, что у них есть какие-то деньги, чтобы там что-то покупать. И, в-третьих, они не умирают с голоду. Нет. Боишься работу со звезды потерять, пишет Азиф. Я не боюсь что-то потерять, но я и не хочу ничего терять. Например, мне нравится моя работа. Я вообще люблю работать. Мне нравится. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да.
Алексей, я вот на 99,9% с вами согласен. Вот по своему жизненному опыту.
Но 1% все-таки вы против, поэтому давайте посмотрим.
0,01%, но это так, мало ли, вдруг мы сами где-то ошибаемся в рассуждении.
Ну да.
Но реально я понимаю, что люди, по сути, своей превращаются в желудки потребителей ресурсов,
да,
и убивание своего времени. Ну просто потому, что ничего делать не надо.
Ничего не
если
надо
если у тебя
делать.
Есть хоть минимальная сумма денег, минимальная, да, с голоду не умрешь.
Не умрешь.
А у большинства, ну не большинства.
На кассу, но на кассу в Ашане мы всегда с вами сядем, если что, правильно?
Да. Вот все. Я как раз к этому и веду. Угу. Я сейчас наблюдаю картину, как достаточно много моих знакомых, которые раньше вроде бы старались чего-то добиться в жизни, они сейчас, допустим, увольняются с работы и могут 2 года сидеть дома, ничего не делать. Угу. 3 года сидеть дома, ничего не делать, потом пойти в такси, угу, потом пойти просто к каким-то служащим.
Да.
А то просто играть в онлайн-игры и качать там какого-нибудь своего героя. Наверное. Их все устраивает. Мало того, у меня есть знакомые, ну, они чуть помладше меня, там, лет на 10. И в основном проблема почему-то у девчат. Они уходят от парней, потому что говорят, им ничего не надо. Они сидят, играют, ничего не надо. Угу. Вот. И это вот реальность времени, да. И причем она не зависит, Москва это или что-то еще. Интернет есть везде, да, и он вот дает какую-то иллюзию присутствия где-то там, но люди при этом ничего не делают.
Конечно, потому что есть другие люди, которые конкретно, вот спасибо, один выращивает помидоры чуть ли не на весь мир, другой выращивает бананы там чуть ли не на весь мир опять, да, огромные корпорации. Кто-то работает по помидорам, кто-то по бананам, кто-то по телефонам, кто-то по стульям. Тебе не надо брать дерево и выпиливать себе стул сидеть, тебе это не нужно, тебе не нужно изобретать колесо. Тебе нужно просто выполнять какую-нибудь функцию. Вот ты берешь и становишься винтиком в этой истории всей. Свою функцию на себя возлагаешь. Ты становишься функцией. Ну, допустим, ты чувствуешь, что нет вообще никаких денег. Ну, пошел, сел на кассу в Ашане. Пошел, взял, в такси поработал. Еще где-то. Ну, то есть, с голоду вряд ли умрешь. Вряд ли прям. А если уж совсем туго и вообще нигде не взяли, и прям беда, ну тогда есть эти все благотворительные фонды и прочее, они тоже помогают. А если и там не помогают, то вон я даже вижу, у нас здесь бродят люди без определенного места жительства, да, они все время выпивают. То есть у них откуда-то есть деньги на алкоголь. Вот откуда у них есть деньги на алкоголь? Вряд ли они грабят кого-то. Я посмотрел, вот они, физическое состояние у них очень плохое, они не смогут никого ограбить. То есть им просто подают деньги, и все, они стоят на паперти, как говорится. Ну, то есть можно с протянутой рукой встать, и, в общем, тебе дадут денег. Там 5 рублей, 10 рублей, 50, там еще что-то. Ну, дадут как-то денег. В целом ты не умрешь. Индекс человеческого развития очень высокий, видимо, все-таки у нас. Нам повезло, мы не Африка, понимаете? Ну, Африка тоже разнообразная, но я имею в виду именно ту Африку, которой не повезло. Нам повезло. Вам всем повезло родиться в стране, которая, конечно, не лидирует. Не лидирует, нет. Но и с голоду вы не умираете, что приятно. Я с ума сойду, если даже месяц работать не буду или сопьюсь, пишет Панк 13. Да, это вообще полное безделье, когда это тяжело. Это я с вами согласен, но есть разные люди. Ты работаешь, что ли? Ну, насмешил, пишет 91. Ну, 91, что я вам могу сказать? Ну, назовите тогда это не работа, если вы считаете, что я не работаю. Назовите это не работа. Назовите это зарабатыванием денег. Назовите это некой деятельностью. Ну, то есть мне нужно в определенное время выполнить определенный набор, так скажем, каких-то функций, которые на меня возложены, и за это я получаю деньги. Мне скучно, если у меня такого нет. Вот я надеюсь, я вам объяснил. Мне скучно, мне хочется, чтобы у меня такое что-то было, чтобы какой-то у меня какие-то обязанности были. Я эти сам себе обязанности, считайте, придумал, и эти обязанности сам выполняю. Ну, а чего? 7373948. Можно было бы, конечно, спиться, но не то, чтобы я большой фанат алкоголя. Алло, здравствуйте.
Алексей, это доктор Владислав Москва.
Да, Владислав.
Вы знаете, это вот тема, о которой мы сегодня разговариваем, очень хорошо описана в одной из книг Харари, по-моему, «Сапиенс» называется. Угу. По сути, что происходило раньше? Раньше каждый человек должен был быть плюс-минус универсалом во всем.
Ну да.
Там, так устроена эволюция, что нужно было людям сбиваться в стаи, в города, да, так проще выживать, угу. Так легче добывать пищу. Соответственно, каждому человеку в среднем начало доставаться меньше работы. И с ростом, собственно, с эволюцией, да, работы было все меньше и меньше, и меньше, угу. И меньше, и меньше. И все вот физические и, скажем так, физиологические ценности начали потихоньку подменяться ценностями социально-эмоциональными.
Ну да.
Собственно, что, с чем мы сейчас сталкиваемся? По сути, весь наш там, кризис, то, что вы назвали борьба с собственным временем, да, это борьба с собственными эмоциями скорее, да?
Да.
То есть люди подсаживаются на какие-то эмоции и хотят
нам
получать...
что-то, нам нужно каких-то развлечений, потому что нам скучно, делать нечего, все.
И надо... каждый находит что-то их в разном. Кто-то играет там в игры, кто-то,
кто-то смотрит сериалы, конечно, кто-то книжку читает.
Кто-то занимается спортом.
Да,
так
да.
Вот...
А кто-то смотрит на то, как кто-то занимается спортом.
Да, кстати,
есть такие
кто
люди,
смотрит
да.
на то, кто, как кто-то играет в игры.
Да.
Но сейчас то, что происходит, по сути, это неплохо и нехорошо. Это естественно ход истории. Урбанизация
да.
будет продолжаться,
да.
естественно, потому что никому не нужно жить на отшибе, потому что просто риск закончить свою жизнь преждевременно гораздо выше, чем
да.
если ты будешь жить в стае.
Я с вами полностью согласен. Если вдруг, знаете как, может, показалось, что я это ругаю как-то. Я вообще это не ругаю. Я просто говорю, что лучше стало, ну и будет лучше, скорее всего. То есть я за научно-технический прогресс в этом смысле. Мне нравится.
Да, и вот в многих источниках там есть такой же термин, да, называется макдональдонизация.
Uh-huh.
Вот то, с чем мы сейчас сталкиваемся, наша работа с вами uh-huh. В какой-то мере и всех остальных людей, это, по сути, такой большой Макдональд.
Ну, да?
Вот кто-то делает
какой-то...
помидоры, кто-то
да.
кладет булочку.
Кто-то говорит в микрофон. Ну и все. Ну, вот да. мы все вместе это все делаем. Спасибо большое. 9.30, и мы продолжим. Вот у меня спрашивают, что же лучше стало? Ничего себе, я полчаса объяснял, что лучше стало на примерах. Мне говорят, что лучше стало. Вы глухие, наверное, некоторые. День 35 в Москве, хотя по ощущениям 9 вечера. Да, Екатерина Родина расскажет
доброе,
нам о печати.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Минздрав предложил решить кадровый дефицит с помощью мигрантов. Дело в том, что российских врачей не хватает. Может покрыть потребность страны в медиках только 4% кадровый потенциал тех врачей, которые есть в нашей стране. Это следует из данных Минтруда и Минздрава. Поэтому для решения проблемы нужно привлекать медработников из числа бывших соотечественников, пояснили в ведомстве. Подробнее об этом в газете «Известия». Идем далее. «Век живи, век работай» в аргументах и фактах статья «Чему учиться, чтобы быть востребованным сотрудником?». Дело в том, что в течение ближайших 10 лет, по прогнозу экспертов, будет кардинально меняться рынок труда.
Я знаю, чему нужно учиться, чтобы быть востребованным сотрудником.
Чему?
Лести.
Лести?
Угу.
Мне кажется, это во все времена.
Беззаветный, да.
Да.
Абсолютно.
А в перспективе 10
всегда
лет...
Всегда будете востребованы, я гарантирую.
В наш нашей стране может исчезнуть до 6 миллионов рабочих мест. Еще ведутся разговоры о введении 4-дневной рабочей недели. Какие знания в силе и почему сейчас рынку нужны электрики и сантехники больше, чем те, кто заканчивает высшее учебное заведение? Подробнее об этом в «Аргументах и фактах». Также там есть
потому что юристов слишком много, видимо, да?
Экономистов
и журналистов,
в наше время.
Да.
И журналистов.
Но секса у журналистов мало, как
раз
мы выяснили из новостей.
Но да. Это у британцев, это же британские ученые.
А поэтому у них и новости такие, слушай.
Думаешь?
Конечно, вся эта история про Солсбери, это у них недостаток внимания.
Хорошо. В «Аргументах и фактах» также национальное богатство России, интересная инфографика, сколько всего земель в России, сколько сельхозугодий, других земель, кому принадлежат, в частной собственности, в собственности юридических лиц. В общем, откройте, это нужно видеть. Там интересно, очень красиво, я вот тебе, Леш, показываю.
Спасибо большое.
Это «Аргументы и факты». Вечерняя Москва, МВД предложила штрафовать родителей за курение их детей, закрепляет ответственность.
Все равно, мне кажется, что да, это заголовок, он говорит о том, что родители курят своих детей. Но серьезно, за курение своих детей вас будут штрафовать. Не курите своих детей.
Если дети курят, родители будут нести ответственность. Давай так.
Давно пора.
Об этом в «Вечерней Москве» материал. И, кстати, там же городские места силы, где в столице загадывают желания, чтобы они точно сбылись.
Загадывать желания?
Да, психолог объясняет, как это работает.
Опять лжепророк какой-то очередной. Я не понимаю, откуда они берут. Все загадывают желания.
И уровень доверия жителей Москвы бьет антирекорды. Как нам с этим жить? Почему мы перестали друг другу доверять? Почему мы доверяем даже меньше родственникам с каждым годом? Тоже в этом эксперты пытаются разобраться.
Доверять мы можем, только анонимным сообщениям в группах в WhatsApp.
Думаешь?
Да, конечно, они вызывают неимоверное доверие. Желание сразу действовать так, как там сказано.
Ведь
не зря же мне это прислали. Конечно,
это правда. И завершу выпуск обзора прессы. Минюст ужесточит ответственность за неуплату алиментов. Это статья в «Коммерсанте». Если нерегулярно перечисляются выплаты, размер которой ниже установленного, то будут с этим что-то делать. Минюст разрабатывает законопроект, который исключает возможность, когда те, кто не платит, избегают уголовной ответственности. Будут наказывать жестче. И тем самым приведут в порядок эту систему.
Екатерина Родина, спасибо огромное.
Спасибо.
А, все правильно, надо штрафовать за курение детей. А штраф всегда будет зависеть от крепости сигарет. Чем крепче, тем больше штраф, пишет таксист Алексей. Ну а кто? Ну если не родители, могут повлиять на своих детей, вот если так вдуматься. Ладно, на советское время за такое положение дел министра давно бы уже сняли с работы, пишет 35-й. Ой, ну что же это такое-то? Это бесполезно, что ли? Как вы не понимаете, сними ты министра с работы, не сними ты министра с работы. От этого больше специалистов-то не станет. Вы про врачей, наверное, написали. Но не от министра зависит количество врачей. Есть зарплата у врача, есть респектабельность этой или нереспектабельность определенной профессии. Но все почему-то ломятся в какие-то профессии, а в какие-то не идут. Вот сейчас все хотят стать блогерами, так? Почему? Ну, потому что они увидели, что можно материться, значит, в разговоре с человеком, собирать миллионы просмотров, ну, дети видят, и быть богатым. Все. В рэп идут, рэп сочиняют все, потому что видят, там рэперы хорошо зарабатывают. А врачами быть не хотят. Почему врачами быть не хотят? Потому что, во-первых, это нужно с вами разговаривать. Мы же все пациенты. С вами даже со здоровыми тяжело разговаривать, вот поверьте мне. Вот вы же слышите сами. Это же ужас, это же наказание. Работа с людьми – это худшая работа. Вот. Только верующий человек может это выдержать. Как мне кажется, нет? Вера в человека, как минимум, должна быть. К тем, кто выбирает работу с людьми. Вот. Ну и поэтому, ну что, ну да. А вы говорите, ну, министр, ну, уберите министра, и чё? Что у нас будет, толпы побегут сейчас становиться врачами? Или, может быть, в силах министра здравоохранения сделать зарплату врачам в два раза больше? Могут они это сделать? Нет, не могут. Этим будет заниматься кто? Какой-нибудь Минэкономразвитие и Минфин, правильно? Ну, правильно. Кто там у нас бюджет-то считает? Вон у нас сейчас бюджет насчитали, уже Шаманов выступает по этому поводу, говорит, что вы обязательства по ипотеке не сможем выполнить перед военнослужащими. Вот это проблемка, знаете ли. Шаманов об этом сказал. Вы можете посмотреть вот, материал. Серьезно. Это проблема.
Почему? Потому что есть экономисты у нас. Экономисты считают, какая будет инфляция. Из инфляции, исходя, они считают надбавки, например, там, бюджетникам, которые идут, еще кому-то. Вот. Они могут посчитать инфляцию в 3% и надбавку сделать там 3,2%, например. А инфляция будет 10%. То есть надбавка не сработала, она не, ну, плохая была. Они неправильно посчитали. Да и всякое, что может, много чего может происходить. Но если ты живешь в капиталистическом обществе, ну, то во главу угла ставятся деньги. По-другому не бывает. Вот. Увольняй ты министра, не увольняй ты министра. Единственное, какую претензию можно предъявлять к министрам, если они воруют очень много денег. Понимаете? И если они, кстати, чуть-чуть воруют, это еще, может быть, и не страшно. А вот если они очень много денег воруют, ну, можно предъявлять эту претензию, да, безусловно. Но даже если министр очень много ворует, и все у него отнять, и это раздать врачам, ну, получат они по 2 рубля все. Все равно. Ну, не решите эту проблему таким образом. Вы хотите просто крови чьей-то, вы хотите расправы над кем-то, ну, окей. Тебя убрать, подъем вернуть, пишет Семен. Ну, если вы можете воскрешать мертвых, Семен, то вопросов нет. Я готов, я согласен. 7373948. Просто у меня есть ощущение, что вы не умеете этого делать. А если умеете, то... Ничего себе. Вот оно, второе пришествие как. А говорили, в славе придет Господь. 7373948. Алло, здравствуйте. А он мне смс написал. Да.
Ну, министра, наверное, нет смысла снимать, конечно.
Да не, можно и снять, это ничего не поменяет просто.
Ну, можно и снять. Просто не работает также правоохранительная система, система надзора за исполнением, да, всех наших нормативных актов и прочее. Просто сейчас, допустим, в тех же больницах нету недостатка врачей.
Нет, вам же говорят, есть недостаток. Недостаток, поэтому хотят привлекать.
Это ерунда, вы посмотрите, какой конкурс на поступление в медицинские учреждения.
Так, а в медицинские учреждения, это понятно, что конкурс. А на какие они идут специальности потом, эти люди?
А почему они не идут работать? Потому что потом главврачи устанавливают себе зарплаты гораздо больше, чем у сотрудников, допустим, того же низшего персонала. Низкого персонала, это медсестры, которые несут на себе самую большую нагрузку, по сути дела.
Ну, нет.
И остальным врачам.
Нет. Ну, как это медсестры несут на себя основную нагрузку? Ну,
а такую, потому что сами врачи говорят о том, что мы сделали операцию, допустим, и ушли, а медсестра, она должна круглые сутки смотреть за состоянием пациента.
Это понятно.
Когда она получает 7 тысяч или 10, с большим желанием она это будет делать? Нет, конечно.
Вообще без всякого желания она это будет делать, но я немножко о другом говорю. Если не будет врача, который сделает операцию, следить и убирать будет нечего.
Врачи есть. Их просто нужно стимулировать к тому, чтобы они работали.
Ну, деньги нужны, правильно.
Сейчас, с учетом того, что у нас произошло объединение еще и присоединение к нашему таможенному союзу Армении, очень большое количество врачей из Армении оккупировали. А это сразу,
начинается... Ну, и что плохого в врачах из Армении?
Ну, потому что они сразу начинают замещать все должности и убирать тех людей, которые там работали. Я просто знаю, есть примеры. Ну, в Одинцовском районе есть такая больница. Да.
И что, плохо лечить стали?
Ну, жалуются, да.
Жалуются люди. Да.
Большинство врачей уволилось, уже появились врачи из Армении.
Врачи из Армении.
Грузинское лобби существует в медицине, связанное с сердечно-сосудистой хирургией.
Да что вы говорите?
Да, потому что вы не поступите туда и не пойдете работать выше врача, вы не подниметесь по-любому, потому что если у вас определенный национальность, так же и все у нас в стране так и происходит. Вы как будто из какого-то вакуума выходите и говорите о том, что у нас все хорошо.
Да я вот все пытаюсь как-то вам ответить, не получается, потому что вы так это монологом решили.
Потому что вы, наверное, не сталкиваетесь с теми проблемами, с которыми сталкиваетесь.
Да не, просто если вдруг у меня будет что-то с сердцем, я все-таки хочу попасть к Бакерии, понимаете? Вот я к Бакерии хочу попасть. Вот мне кажется, что он большой специалист.
Когда у меня просто будет носить в квоту. Потать вы будете ждать неизвестно сколько, и доживете ли до посещения.
Ну, вы понимаете, да, что вот сейчас вот с одной темы елозите на другую. Вы мне сказали про врачей из Армении и говорите, что вас не устраивают они, например. Или из Грузии, грузинское лобби. Вы мне сказали про там сердечно-сосудистые заболевания. Ну, вот кардиохирургия, кто у нас? Наверное, самый знаменитый человек. Бакери, он грузин. И чего? Ну и хорошо. Если вдруг со мной что-нибудь будет происходить, этим будет заниматься Бакерия, я буду очень сильно рад, я вам так скажу. Я буду очень сильно рад. Вам дают статистику конкретную. Минздрав говорит, врачей не хватает. Мы, говорит, не знаем, откуда их брать. Думаем брать из-за, ну так скажем, стран ближнего зарубежья. Как раз это будет и Армения, это будет Грузия, это будет Казахстан, наверное, да, это будет Украина, это, наверное, будет Белоруссия. То есть собирать будут врачей, потому что, ну, у нас не хватает людей. Почему у нас не хватает людей? Почему много студентов идут в медвузы, а потом не идут работать врачами? Причин может быть много. Во-первых, медицинское образование – это прекрасное образование в целом. То есть некоторые его получают ради того, чтобы его получить, правильно? Ну, просто получить хорошее образование. Как-никак будешь что-то знать там, латынь, да, может быть, что-то по-гречески даже сможешь сказать. Будешь отличать фалос от пениса. Это уже достижение. А то все трехбуквенное обозначение используется. А так, понимаете, может, красиво, да? Пенис. Ну, уже красиво звучит. Вот. Плюс, я думаю, что там есть определенного рода специальности, которые люди выбирают, и они на эти специальности потом и идут. А есть специальности, не пользующиеся спросом. И, например, там может быть серьезная проблема с недостатком врачей. Правильно? Потому что какие-то врачебные специальности, они, может быть, денежные и не сильно затратные в физическом смысле, а какие-то требуют... много сил физических и плохо оплачиваются, например. Да? Мне вообще-то кажется, что у нас... хотя не буду говорить, потому что это может мне только казаться. Я вот хотел про каких-то врачей сказать, что вот на каких-то есть спрос, на каких-то нет. Может быть, лучше вы мне скажете, может быть, вы знаете, может, вы из сферы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня, в принципе, жена врач, вот, заканчивал на рубеже советского и российского времени. Я понимаю, что у нас слово «советское» как-то иногда раздражающе действует, но система образования, по крайней мере, врачей в той специальности, в которой она работает, они сейчас кардинально отличаются. Если раньше на втором курсе студент подходил уже непосредственно к креслу, он говорит так, и начинал работать, то к четвертому, к пятому курсу самостоятельно прием больных уже шел, под надзором, естественно, и так далее, то сейчас на пятом курсе только подпускают, грубо говоря, там что-то делать. То есть квалификация врачей, ну, будем говорить так, вот стоматологического профиля, например, там челюстно-лицевого и так далее, она сейчас находится ниже плинтуса, по крайней мере, в тех учебных заведениях, в которых, ну, я знаю, в Московской, та же самая, как ни странно, институт и так далее. Вот, так вы говорите, там министр не виноват. Да я думаю, что здесь вы тоже, наверное, не правы, потому что вы действительно, может быть, не то что в вакууме, но в каком-то идеалистическом представлении находитесь.
Я не говорю, что он не виноват, ну, я говорю, что если нет денег, то их нет.
От министерства очень много зависит от регламента, так называемого, потому что очень много сейчас проходит лечение именно по регламентам, которые именно разрабатывают во главе министерских всяких комиссий и так далее, и так далее. Очень много приносит, привозится у нас с Запада, причем очень иногда бездумно, не адаптируется к нашей практике и так далее. Поэтому, например, сейчас каждый врач там 5 лет должен проходить квалификацию, переквалификацию и так далее, иначе он не врач. Вопрос, например, очень простой к иностранным этим самым врачам. Они не проходили эту переквалификацию, и, естественно, они не могут работать по нашим законам. Вот это то, что сейчас делается, это на самом деле начинает называться очень просто, это начинается выдавливание российских наших отечественных врачей в угоду гастарбайтерам, извините за выражение, потому что им проще управлять. Так же, как жилищники сейчас много работают, там до 80% рабочих. Они будут бесправны, они будут делать все, что нужно. Они не то, что как полагается. Это, я думаю, что это как раз скрытый камень, тот, который у нас он всплывет.
Выдавливают врачей для того, чтобы...
Ну, из Армении приходят, из Армении. Вот я в районной поликлинике прихожу, там из Киргизии работают люди. Ну. Они по-русски не говорят, ну, говорят условно.
Врачи не говорят по-русски.
А?
Врачи не говорят по-русски.
Врачи говорят плохо по-русски,
не
а
верю.
Написать тем более не
могут. Это
может.
В какой больнице? Где?
Пожалуйста, на проспекте Максима Жукова номер сейчас могу сказать.
Серьезно, врачи сидят по-русски плохо говорят?
Говорят по-русски плохо, реально, говорят по-русски плохо. У меня ребенок родился там много жесть лет назад, например, уже тогда это было 9 лет назад младший.
И это ко больница пришла... государственная?
Государственная поликлиника, да. Ко мне пришла патронажная, пришел врач-терапевт, которая по-русски говорила с трудом, писала она тоже с трудом. Это факт, понимаете, это факт. От этого отмалкиваться нельзя. Вы можете этого не верить, но это то же самое, как земля плоская. Вы можете говорить, но она круглая. Это я вам говорю.
Но она, кстати, не круглая.
все эти...
Она шарообразная.
Хорошо. Но она вот не видите. Плоская, по крайней мере, да? Но мы говорим о том...
Круг как
говорим,
раз о... плоский. Как...
Мы говорим о другом сейчас. Мы говорим о другом, о том,
а что... А вы не думаете, роль... что вы можете ошибаться просто? Вот. Вы
про... А
вы...
я говорю... Вы очень а я сказал, что это я высказываю свою точку зрения. Я не настаиваю на ней. Я просто говорю, что у меня есть информация от человека, который в медицине работает уже более 25 лет.
Я понял.
Поэтому, поэтому непосредственно практикующий врач. Поэтому регламент и те указания, которые исходят из министерства, они очень важны. И вот эта система квалификации, переквалификации, система работы врачей, система ставок, это тарифы и так далее, она зависит именно от министерства, ни от кого другого. Понимаете? И если у нас сейчас министерство...
Ну, можно уже ответить вам, или вы без точки говорите. Ну, правда, невозможно уже. Спасибо большое, я понял. От министерства все зависит. Но какие бы тарифы министерство не установило, если не дадут министерству денег... Другие министерства, отвечающие за деньги в стране, не будет у этого министерства денег, все, точка. Это первое. Второе, то, что у вас есть человек, который в медицине 25 лет, это замечательно. У меня есть человек, это мой отец, который в медицине уже не 25 лет, и даже не 30, а гораздо больше. Понимаете, какая история? Мне тоже есть у кого спросить. Но я же немножко о другом говорю. Я же говорю о том, что... Если вы хотите, чтобы было много специалистов, и все хотели стать врачами, то им надо платить достойную зарплату. Вы же с этим спорить не будете. Вот. Кто, давайте, распределяет у нас деньги? Кто распределяет у нас средства? Кто у нас определяет процент, какой там идет бюджета на здравоохранение? Какой процент бюджета у нас идет там, на армию, еще на что-то? Кто это делает? Это делает министр здравоохранения? Ну, сами себе ответьте, ну, по-моему, нет все-таки, да? Кто-то другой это делает. Это тот человек, который отвечает за деньги. Где деньги-то брать? Вот основной вопрос. То, что врачи приезжают из других стран и работают за меньшие деньги, вполне такое может быть. Врач из региона приедет в Москву и будет работать за меньшие деньги, чем москвич. Как и в любой другой сфере это происходит. Хоть там, да хоть на радио. Какая разница, собственно говоря. Как везде. Регионалы всегда готовы на худшие условия. Ну, условия хуже, чем те, которые требуют москвичи. Почему? Ну, потому что ты в какой-то степени бесправное существо. Поэтому, не знаю. Есть, конечно, наверное, правота в ваших словах, но я не понимаю, как может министр, например, взять из бюджета больше денег, чем ему выделят, и распределить между врачами. То есть, вот есть ли такая практика или нет? Непонятно. А гаишникам сделали достойную зарплату. И что, перестали брать в карман, пишет 76-й? Не знаю. У вас гаишники что-то берут в карман? Я не помню, когда меня вообще последний раз останавливали на дороге сотрудники ДПС. Что-то я такого не припомню. Как же в СССР все получалось, пишет 35-й? Плохо, поэтому СССР и распался. Ну, плохо в СССР все получалось, потому что СССР распался, понимаете? Если бы в СССР все хорошо получалось, СССР был бы до сих пор. Ну, это плохо. Хуже, видимо, чем надо было. Угу. Гнать нужно банду, значит, и деньги появятся, пишет Эд. Нет, вы просто прогоните одну банду, и другая придет, и деньги у вас не появятся. Россия за 20 век совершила две революции. Ну, точнее, революцию и контрреволюцию 90-х. Буржуазную, демократическую контрреволюцию. Контра победила. Лучше не становится после революции. Те, кто в это верит, подобные тем, кто был на Майдане. Нет простых решений сложных проблем. 9.55 ко мне пришел. Александр Капков, сейчас будет весело. Хватит мне уже. Мы сегодня в грусть с вами ушли в какую-то. Сейчас будет весело.
Саша, сейчас давай. Я вас вытяну.
Давай.
Здрасте всем.
Давай, топи вверх. Можно топить вверх?
Топить вверх.
Да, у нас осталось 4 минуты 30 секунд.
Наваливать. Да все равно не успеем. Не, давай не будем торопиться.
Да?
Все равно не успеем. Ладно, дорогие друзья, всем здравствуйте. Доброе утро. У нас традиционно в конце часа мы у Леши набираем команду слушателей. Я напомню, что уже завтра состоится Гран-при, говорит Москва. Это гонка на картах, да, так вот надо сказать. Это гонка, это картинг.
Да.
Мы решили устроить вот такое мероприятие, погоняться вместе с нашими слушателями. Команда слушателей против команды ведущих. У нас уже есть 3 участника, сегодня мы набираем 4-го. Завтра будет заключительный этап, и завтра же уже вечером состоится гонка. Еще раз напомню, мы будем гоняться в картинг-клубе F1, это на Горбушке, недалеко, удобно добраться, все в порядке, не переживайте, не надо никуда ехать, ни на какие выселки. И это будет после работы, 19 часов, мы подобрали такое время, чтобы всем было удобно. Так что будем всех вас ждать. Ну и, конечно же, сейчас ждем нашего очередного претендента. Мы по традиции делаем так, у нас квалификация, потом заезд. Это касается этого конкурса, который сейчас пройдет. Квалификация будет проходить так. Я задаю вам вопрос, вы отвечаете мне на него а. в Телеграме, либо дозванивайтесь по телефону прямого эфира. Мы одного слушателя из Телеграма дернем, одного из телефонной линии. Вопрос простой.
Все верно.
Да.
Я просто подтверждаю.
Да. Чтобы я нигде не ошибся.
Да.
Ребят, вопрос простой. Отец-основатель, папка, дед Хасан, я не знаю, как угодно называйте этого человека.
Страшное дело.
Как угодно называйте этого человека.
Я смотрю, тоже утро у тебя не то, да? Ну так и что?
Был недавно в ресторане, где его убили, поэтому что-то вспомнился. Сбил ты меня. В общем, отец-основатель и главный человек в Формуле-1, как его зовут? Сначала он гонялся, а потом сказал, ладно, что-то у меня не получается, ни разу квалификацию не прошел, буду заниматься менеджментом. И сегодня это почетный президент Формулы-1. Менеджмент, как его зовут? В Телеграме, пожалуйста.
Формула-1 — это Формула-1, правильно?
Да, да, естественно. Мы в Формуле... мы в Телеграме выбираем третий правильный ответ. Пожалуйста, присылайте его вместе с номером телефона. Третий правильный ответ нам нужен, да, я звукорежиссеру говорю, он нам помогает. Пожалуйста, правильный ответ присылайте с номером телефона, потому что в Телеграме там этого нет, ну, априори.
То есть без телефона не считается ответ?
Ну, нет, не считается, не считается. Третий правильный ответ с номером телефона. Мы же должны как-то вызвонить, правильно?
Да,
есть, отлично. Ну и сейчас буквально через пару секунд, я думаю, это уже будет, и поэтому можно, наверное, уже принимать наши телефонные звонки.
А
чтобы...
А, ну можно, да.
Да, давай, Леш, сразу мы возьмем телефонный звонок, давай. Потому что наверняка уже...
7373948. Здрасте.
Здравствуйте, да, как вас зовут?
Да.
Да, я считаю то, что это человек Бернард Чарльз.
Бернард Чарльз?
Да.
Давайте так. У него есть имя, данное ему при рождении. Оно очень похоже на то, что вы говорите. Однако во всем мире его знают как. Просто я пытаюсь понять, вы неправильно ответили или умничаете?
Слушайте, очень хотелось бы, что я умничаю, надеяться.
Так. Ну, подождите, ну во всем мире его знают как? Ну, в любом заголовке его не напишут Бернард Чарльз, правильно? Есть еще варианты?
Нет.
Тогда я не могу. Тогда не могу. Извините, спасибо большое. Нет, не могу засчитать. Возможно, человек не знает.
Да.
Там интересные
у. Ну, давай еще один звонок сразу. У нас на минуту все остается. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Александр, кто о ком речь-то?
Кто этот человек?
По-моему, как его? Берн Эклстоун, по-моему, зовут.
Берн Эклстоун. Хорошо, я засчитаю абсолютно точно. Берн Эклстоун. Дело в том, что у Берни Эклстоуна есть действительно второе имя.
Нельзя было сказать, а Берни можно?
Дело в том, что у Эклстоуна есть действительно второе имя. Второе или первое, его зовут Чарльз. Ну, вот так вот у них давали имена. И поэтому мне нужно было удостовериться. Человек, может быть, ошибся, либо действительно.
И по второй линии подключается тот, кто в Телеграме победил и отгадал, как его зовут. Как вас зовут?
А он еще, он у нас на связи?
Да. Ну, у нас вот, где он? Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Меня Константин.
Константин.
Так, у нас Константин и Александр. Я правильно запомнил?
Да.
Так, друзья, смотрите, у нас буквально немного времени, я буду очень быстро. У нас три вопроса, вы отвечаете на них. Ответы на них числовые. Тот, кто будет ближе всего к правильному ответу, тот и победил. Готовы?
Да.
Александр, поворотов на трассе в Баку ровно столько.
Поворотов.
Быстрей.
Давайте 10.
10. Константин, ваше мнение?
12.
12. Константин ведет 1-0. Второй
дальше.
Вопрос. Даниил Квят поднимался в этом сезоне всего один раз на подиум. У него сколько очков на данный момент? Александр.
Давайте 200.
200. Константин.
210.
Счет 1-1, у Даниила Квята 33 очка, Александр...
И последний вопрос.
К сожалению... да, совершенно верно. Михаил Шумахер поднимался на подиум ровно столько раз, ребята. Александр или Константин? Александр, подождите, стойте, чтобы я не запутался в именах. Александр.
Александр, да, давайте 30.
30? За всю историю? Да?
Да.
Хорошо. Константин?
70.
70. Константин побеждает, он поднимался 155 раз.
Все, спасибо, Саша вам большое. Позвонит, Константин, вас поздравляем. Александр, не расстраивайтесь, все нормально, вы красавчик все равно. Дальше будут новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.